Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие радиослушатели, матушка Людмила Кононова продолжает свой рассказ о поэте Николае Туроверове.
Вот я за это, за то, чтобы видеть. И поэзия, большая настоящая поэзия, она нам дает такое зрение, когда событие существует одновременно в нескольких плоскостях. Оно происходит в мире земном, в мире горнем и в той точке их соединения, пересечения, то есть вот в личности человека, в человеческой душе. Вот это наиболее для меня драгоценно в поэзии Николая Туроверова, и именно это его выделяет из среды многих-многих поэтов, в том числе поэтов русской эмиграции. После Лемноса была Сербия, которая была русских эмигрантов, где он опять тяжело физически работает, он уже муж и уже отец, потому что по некоторым сведениям на Лемносе, а по некоторым сведениям в Сербии рождается его единственная дочь Наталья. И вполне вероятно, что именно Николай Николаевич Туроверов и был тем самым казаком, который приходит к святителю Николаю Сербскому. Николай Велимирович, великий святой сербской церкви, наш с вами, ну, почти современник, и еще и при этом великий поэт. Он приходит с вопросом о том, как жить, как дальше жить. И святитель Николай не как-то так вот с высоты, так сказать, своего духовного зрения ему отвечает, а вместе с ним так внутренне воскорбев говорит: «Брат мой, дорогой мой брат, я не знаю, чем тебя утешить. Разве что только тем, что ни один народ так сейчас не наполняет райские обители, как русский народ». Я вот об этом говорю, вот об этом, когда мы едем на Бутовский полигон, делаю программу, вот уже пятый год мы возим на Бутовский полигон, в этой программе звучат стихи Анны Андреевны Ахматовой, отрывки Рафима, вместе, конечно, с информацией о Бутовском полигоне, звучат и песни мои. Но вот я вот допускаю, что это вполне мог быть и Николай Николаевич Туроверов, что встречались два поэта. После Сербии семья Туроверовых переезжает в Париж, и мне хотелось бы здесь процитировать отрывок книжки Александра Николаевича Тинского об этом времени. «После войны мужские руки ценились. Десятки тысяч русских работали на заводах Рено, Ситроэна, Пежо. Ну, французы погибли, многие молодые французы погибли в Первой мировой войне. Многие русские занимались сельским хозяйством. Через год мы уже считали себя парижанами. Мы говорили по-французски, знали все, что творится вокруг, работали с французами бок о бок, но у нас был и свой быт, свои церкви, клубы, библиотеки, театры, рестораны, магазины, дела, делишки. Но это для общения, для взаимной поддержки, чтоб не потеряться в этой стране». Вот могу сказать, что сама я видела, я в 2010 году жила полтора месяца во Франции, в Париже. Когда я приехала туда, у меня было очень такое странное ощущение, но это ощущение, это мое субъективное, так сказать, уж не то, что я там претендую на что-то, но я ехала вот все равно с неким таким создавшимся стереотипом, что вот ну, такой оскудевающий духовно Запад и так далее, там никому это не нужно, а приехала в город, в котором почувствовала присутствие покрова над городом и не могла понять, откуда же это происходит. ну вот уже живя там, я там работала, из впечатлений я, наконец, вот сложила все-таки такую картинку, ответ. Ну, во-первых, конечно, это присутствие многих христианских святынь, главная из которых является терновый венец Спасителя, который в IX веке был выкуплен благочестивым французским королем Людовиком Святым. Это реликвия, которая хранится в Париже вот с IX века еще. То есть, стало быть, еще до разделения церквей, да? Затем множество мощей мучеников. Под Парижем, а раньше в Париже, находились мощи Веры, Надежды, Любови, Матери их Софии. Сейчас они под Парижем находятся. Затем в самом Париже я была в этом храме, в католическом, конечно же, храме, но пребывает мощами царица Елена, мать царя Константина, и так далее, и так далее, и так далее. И еще одно, что, в общем-то, и явилось миссией русской эмиграции, потому что и на это тоже был некий, скажем, такой божий промысел. Конечно, русская эмиграция – это, конечно, культурная миссия, да, несомненно, несомненно. Но, во-первых, это миссия православия. Каким образом? Ехали люди православные, везли родовые иконы, родовые святыни, живя там, в Париже. И, скажем, вот один существует этот храм, очень известный, на Рю-Дарю, но достаточно далеко добираться до него, ну, особенно еще в то время, было из каких-то пригородов, из районов Парижа. И что же они делали? Они складывались, они выкупали, ну, квартирку какую-то, потом прикупали там еще. Ну, были же люди посостоятельнее, были же те, которые что-то еще и ведь вывезли, да? И они понимали, что, ну, без Бога-то никак тут уже не прожить. И выкупив вот одну квартиру, вторую квартиру, скажем, в одном доме, они устраивали храм. Вот я в одном из таких храмов была, в одном из районов Парижа, достаточно от центра это далеко, хотя это уже сейчас это уже и близко, но тогда это было далеко. Храм трех святителей, в честь трех святителей. Это храм, вот как раз вот он создан таким образом, в жилом доме выкуплено две или три квартиры, и вот там находится, по некоторым сведениям, та самая икона чудотворная Иверской Божьей Матери. Я эту икону видела. Впечатление сильное. И вообще, я так понимаю, вы можете себе представить, какая была их молитва? Там, в изгнании, и это ж никуда не ушло, это никуда не делось. Вот это вот наша русская молитва. И это же не в одном районе Парижа. То есть вот миссия православия, потом, ну, потом, конечно же, организация институтов богословских, вот это воспитание молодежи, о котором говорил и митрополит Антоний Суржский, участником которого он был, ну и так далее. Можно много-много-много об этом говорить. У нас с вами, вот у меня, например, вот я это каюсь, долгое время существовало представление такое одиозное, расхожее о русской эмиграции, которое складывалось из советской литературы и из фильмов вот про неуловимых мстителей, где белые они всегда враги, или, значит, это разлагающиеся интеллигенты, или офицеры, которые плетут козни против советской власти, значит, такие вот зловещие, в свободное время просиживают с красивыми женщинами в ресторанах, напиваются, стреляют из наградного оружия по люстрам, заставляют испуганную публику петь «Боже, царя храни». Я надеюсь, что у современных людей уже это все не так, может быть, и дай-то Бог, и слава Богу, если это все не так. Но если бы они действительно были вот такими вот бездельниками, такими вот какими-то пустозвонами, которые только бы копали то, что было раньше, не видя ничего, что дальше, они бы просто, ну, не смогли бы там выжить. А вот очень интересно, свидетельством самого француза, одного из французов, я выписала характеристика русских военных в эмиграции. Это была та часть населения довоенного Парижа, среди которой был крайне ничтожный процент преступлений и самоубийств. Это были люди в большинстве своем деятельные, очень дисциплинированные и надежные. Вот это свидетельство французов. То есть это вот не сами о себе эмигранты говорят, а это говорят о них. В Париже Николай Николаевич тоже сначала работает грузчиком, затем он становится шофером такси. Вообще, вот таксистами были очень большая часть прежде военных. И русский таксист, это было вот ну, такое вот, я не знаю, ну как с чем сравнить, как вот сейчас у нас, например, там выходцы среднеазиатских республик, ну вы знаете, что они у нас торгуют, они у нас там делают наш город красивым и чистым и так далее, да. Ну вот так же это было русский таксист. То есть это было такое вот устойчивое. Вот. И Николай Николаевич ни много ни мало поступает в Сорбонну. С отличием заканчивает, продолжая работать. И получает место в одном из французских банков, где и в конце концов он проработал 40 лет. И по итогу, по выслуге лет, его даже награждают французским орденом. Это его насущный хлеб, это вот кусок хлеба его на всю жизнь. Но это, конечно, не главное дело его жизни, потому что в 1928 году выходит первый сборник тогда еще никому неизвестного поэта там, в эмиграции. Сборник носит название «Путь». И давайте мы прочтем стихи из этого сборника. Это, конечно же, осмысление пройденного пути, вот осмысление трагедии белого движения, донского казачества и своей собственной. «Я знаю, не будет иначе. Всему свой черед и пора. Не вскрикнет никто, не заплачет, когда постучусь у двора». Чужая на выгоне хата, бурьян на упавшем плетне, да отблеск степного заката, застывший в убогом окне, и скажет негромко и сухо, что здесь мне нельзя ночевать. В лохмотьях босая старуха, меня не узнавшая мать.
Видимо, это про родину.
Да, это и про родину. Конечно, вот это вот многолетнее, вот это непрестанное возвращение, вот эти вот, когда мы в Россию вернемся, о Гамлет восточный, когда пешком по забытым дорогам 100-градусные холода, другой поэт русской эмиграции пишет. И вот еще одно стихотворение, но при этом, вот понимаете, все-таки вот человек, воспитанный так, как воспитывался тогда русский воин, при вот всех этих ощущениях, это все-таки человек неунывный. Стихотворение, посвященное отцу. «В скитаньях весел будь и волен, терпи и жди грядущих встреч. Кто слаб душою, тот неволен, тому не встать, кто хочет лечь. Простор морей, деревья пущи и зреющий на ниве злак откроют бодрым и идущим мой радостный вселенский знак. И пусть мешает ветер встречный, иди и помни, я велел. Так говорил Господь, и млечный на темном небе путь блестел». Это пишет человек, которому 23 года. Его сборник высоко оценили такие замечательные люди, как Иван Алексеевич Бунин, Георгий Адамович, другие. Ну, говорят о том, что у него своя тема, вот отмечают вот это вот, ну, то, что вот он казак, вот это вот мотив, вот эта казачья песня. В 1937 году, то есть через 9 лет, выходит второй сборник, который носит название «Стихи». Всего в эмиграции он выпускает за всю свою жизнь, а последний сборник в 65 году, он выпускает 5 сборников. И больше никаких названий он не ищет. То есть это просто стихи, это просто без всякого вот такого какого-то пафоса. Это, конечно же, «Донская Голгофа», которая на всю жизнь остается одной из главных тем его творчества. И это, конечно же, вот те народные корни его поэзии и мужественное приятие жизни, благодарение, благословение ее, которое, скажем честно, не было свойственно всем поэтам русской эмиграции. Да это и не каждому человеку дано. Вот из, скажем, живущих здесь, у нас в России оставшихся, это вот Пастернак и, скажем, позднее Ахматова. Еще одно стихотворение, написанное в 44-м году. «Стали дни прозрачнее и суше, осыпаться начал сад, пожелтели розовые груши, Золотые яблоки висят от плодов, от солнечного света, на душе спокойней и ясней. И сюда теперь приходит лето из своих пустеющих полей. Там летят по ветру паутины, все хлеба уже давно в снопах, бабье лето. Первые морщины, первые седины на висках. Вот это то, о чем я сейчас говорила, вот это приятие жизни и согласие жить, несмотря ни на что, несмотря на изгнание, несмотря на бесконечную любовь и тоску по родине, все-таки это не становится каким-то, ну, скажем, таким воем волка на луну вечным, ничего подобного. Полная жизнь, честная жизнь, абсолютно гармоничная, настолько, насколько это возможно. И вот 41-й год, Франция оккупирована, Гитлером сдается, и Николай Туроверов говорит: «Не могу же я, донской казак, воевать против своей России, но и дома оставаться я тоже не мог, не усидел». И он вступает во французский иностранный легион, командует кавалерийским полком, сражается с немцами в Африке, вот я уже об этом говорила, и здесь муза тоже не оставляет его. Она как-то, особенно как-то, знаете, вот он вот мобилизуется, видимо, вот как военный человек. «Ничего не помню и не знаю. Муза положила в колыбель мне свирель прадедовского края, да насущный хлеб чужих земель». Об этой войне он пишет поэму «Легион», там прекрасные строки, ну, невозможно все процитировать. «Слились в одну мои все зимы, мои оснеженные дни, застыли розовые дымы, легли сугробы за плетни, и вечер, как мужик в овчине, бредет в синеющих полях, развешивая хрупкий иней на придорожных тополях. В раю моих воспоминаний, в моем мучительном раю, ковровые уносят сани меня на родину мою». По окончании войны он возвращается в Париж, и в 45-м году мне бы хотелось, чтобы вы услышали стихотворение, написанное, ну, в конце страшной войны, еще одной войны в его жизни. Опять же, то самое приятие и благословение жизни. О чем грустить? По ком скучать? В рассветной мгле стоят опушки, о многолетии кричат неугомонные кукушки, и вторит им весенний хор, разноголосый щебет птичий. Ах, мне весна с недавних пор нужна, как поцелуй девичий. И вот мы с ней идем вдвоем, куда еще не знаем сами, я с подорожным костылем, она с апрельскими цветами. Плывут над нами облака, к плечу припал попутный ветер. Светла дорога и легка, и жить легко на этом свете. А ночью мир по-божьи прост. Деревня молится о хлебе. В моем окне так много звезд, как будто я уже на небе. На это стихотворение написана музыка, и его прекрасно исполняет Евгения Смольянинова, и мы можем услышать в ее исполнении это стихотворение.
Нужна, как поцелуй.
Я почему говорю об этом? Потому что мне хотелось бы показать, ну, с разных сторон, вот разные темы, но все эти темы, они сходятся вот в одной такой сердцевине, в одной точке бесконечной любви к отчизне, к родине. Никогда у этого человека не было никакого кризиса веры и в испытаниях, и в скорбях, никакого уныния. У него была такая присказка: «Стой и не боись». И непрерывная творческая деятельность, которая касалась не только поэзии, но, во-первых, после войны вот еще 3 сборника стихов, затем он возглавлял Казачий союз, он воссоздал музей родного лейб-гвардии атаманского полка, и при этом не только это, он был еще и собирателем, и хранителем военных и казачьих реликвий. Вот если в Париже организовывалась какая-то выставка, посвященная казакам, он сотрудничал в том числе и с французами, вот он с наполеоновским обществом, тема вот «Наполеоны и казаки» вот организовывал эту выставку. Если где-то проходил слух о том, что на развалах, на каких-то, или кто-нибудь, какой-нибудь коллекционер продает казачьи реликвии или военные русские реликвии, то можно было быть уверенным, что выкупит их Николай Николаевич Дураверов. Он собирал казачьи письма, у него даже есть такая строка, что «Господи», ну это стихотворение, я его сейчас не буду цитировать, «Господи, ведь для тебя же казачьи письма я берегу». Он собирал вот эту историю, как сейчас говорят, в артефактах.
Известно, что после войны авторитет Советского Союза сильно возрос, многие эмигранты стали возвращаться, многие попали тут же в лагеря. Не было ли у Николая Дураверова желания вернуться, и не было ли у него, как у многих эмигрантов, раскаяния в том, что он воевал против большевиков? Как об этом сказал однажды, уже будучи в тюрьме, известный террорист Савенков, он понял, что русский народ выбрал именно вот эту власть, и он понял, что он воевал против русского народа во время гражданской войны.
Ну, я не знаю, был ли Савенков верующим человеком, скорее всего, нет, поэтому такие колебания такой личности свойственны. А вот как раз Николай Николаевич Дураверов – это русский воин, вот в полноте, так сказать, этого слова, что касается духовного, то есть это человек очень цельный, с очень таким ясным видением, и я бы сказала даже, как свойственно, опять же, поэту, пророческим видением. И на Лемносе, когда находились казачьи части, еще там являлись некие пропагандисты, которые... Была же объявлена амнистия казакам, те, кто вернутся на родину, значит, вот они могут снова приступить к той своей жизни, которая была раньше. И те, кто возвращались, поддавались, садились на пароходы, приезжали, получали пулю в затылок, значит, или лагеря в лучшем случае, ну и тоже гибель. Так вот, Николай Николаевич даже тогда не поддался на уговоры, для него все было понятно, что происходило. Тогда... И поэтому, конечно же, провоевав на стороне Франции Вторую мировую войну, никакие посулы, никакие вот эти соглашательства. Но для меня, вот скажем, он в этом смысле был родственен митрополиту Серафиму Чичагову, который тоже был, мы знаем с вами, человеком военным в своей светской жизни. Им было дано это вот такое прямое хождение, так сказать, и прямое видение и понимание того, что происходит. Они не соблазнялись на эти посулы, и не было у него никогда, никогда нигде не читала, не было ни в стихах, ни в каких-то его вот этих записках, чтобы он говорил о том, что он сожалеет, что он боролся против большевиков. Он видел эту трагедию крупнее, больше, как человек верующий, православный, который вот... То, о чем мы с вами в самом начале говорили, который видит это на уровне той борьбы, о которой писал Федор Михайлович Достоевский.
А еще один митрополит, книги которого мы все, наверное, читали, митрополит Вениамин Фетченков, который ушел с Белой армии в эмиграцию, все же вернулся. И в его дневниках очень добрые отзывы об этом времени. Вполне возможно, что он был вынужден так написать, а вполне возможно, что он писал от чистого сердца. Очень неплохие слова о Сталине, и известно, что он не был никак обижен и закончил свои дни на покое в Скопичевском монастыре.
Это судьба митрополита Вениамина, а мы знаем судьбу, скажем, архимандрита Кранида, который был расстрелян на Бутовском полигоне вместе со всей братьей, тогда разогнанной Троицы Сергиевой Лавры. Поэтому примеров можно много. Но вопрос, вот тот вопрос, который был задан, сомневался ли Николай Туроверов? Он прекрасно понимал, что его ожидает, если бы он в тот момент вернулся. И в тот момент, и в предыдущее время он прекрасно понимал. Это очень глубокая была личность при такой видимой такой вот ясности, простоте, прямоте, цельности такой вот. Поэтому, вот я и говорю, это редкий-редкий русский человек, ну, каких сейчас просто ну, днем с огнем не найти. Вот. И по поводу казачьих реликвий, по поводу его деятельности, эта деятельность была... обширная, то есть это и издательская деятельность, и собирательская деятельность, вот он устраивал выставки. В частности, он был одним из организаторов выставки, проходившей в Париже 1812 год, Суворов, и таким образом вот и он был тем самым носителем миссии сохранения русской культуры в эмиграции. Стихотворение того времени мне хотелось бы прочесть, посвященное Суворову. «Всё ветер да ветер, все ветры на свете трепали твою седину. Все те же солдаты, любимые дети, пришедшие в эту страну. Остались сзади и бездны, и кручи, дожди, и снега, непогод. Последний твой самый тяжелый и лучший альпийский окончен поход. Награды тебе не найдет император, да ты и не жаждешь наград. Для дряхлого сердца триумф и возврата уже сокрушительный яд. Ах, Русь, Византия, и Рим, и Пальмира, стал мир для тебя невелик, глумились австрийцы, и шут, и задира, совсем сумасшедший старик. Ты понял, быть может, не веря и плача, что с жизнью прощаться пора. Скакала по фронту соловая кляча, солдаты кричали «Ура!», кричали войска в исступленном восторге, увидя в солдатском раю распахнутый ворот на шее Георгий воздушную немощь твою. Ну, я не знаю, я вот, я ликую от таких стихов. Это больше, чем временной отрезок. Это русские стихи, которые вот просто они входят в русскую литературу, в русскую культуру, составляют ее и должны в ней быть, звучать, остаться обязательно. Это не только стихи, принадлежащие и каким-то образом иллюстрирующие то время. Он был для современников тем, кем был в России Есенин. в свое время Высоцкий, настоящим народным поэтом. На его творческих вечерах, вот давайте я процитирую то, что пишет тот, кто присутствовал на одном из его поэтических выступлений. Поэт русской эмиграции Владимир Смоленский вспоминает: «Совершенно незнакомые люди, видевшие впервые Тураверова, шли к нему, жали руку, со слезами на глазах целовали его. Крепкая любовь казака к своему родному краю, так легко совмещавшаяся со служением России, не всегда и не всем, не казакам, понятная, казалось бы, была понята всеми, заразила своей силой и объединила всех присутствующих». Вот это, мне кажется, главное дело поэзии. Перемещать наши сложившиеся представления вот в некий иной слой, с которого видно чуть-чуть побольше.
Разрушать наши мифы.
Ну, наверное. Стихотворение этого времени. Подумать только. Это мы, последние, кто знали и переметные сумы, и блеск холодной стали, клинков и лучших из друзей погони и похода в боях израненных коней нам памятного года в Крыму, когда на рубеже кончалась конница уже. Подумать только, это мы в погибельной метели среди тьму тараканской тьмы случайно уцелели и в мировом своем плену до гроба все считаем нас, породившую страну, неповторимым раем. В 1950 году уходит из жизни его жена. Это ведь тоже редкость для поэта. Одна жена, одна любовь, одна верность на всю жизнь. Ему было суждено прожить без нее еще 22 года. В 1965 году выходит последний сборник его стихов. Вот, видимо, столько нужно было, чтобы прошло времени, чтобы, наконец, вот эту как-то утрату пережить и выразить в стихотворных строках. «Смерть не страшна, из праха в прах. Ты подождешь, друг милый, меня в молчанье и в цветах супружеской могилы. Кому-то надо подождать. Господь решает просто, кто должен раньше отдыхать в земном раю погоста. Мы все уходим налегке, видав на свете виды, и щебет птиц в березняке поет нам панихиды, а купол церкви голубой плывет воздушным шаром. Какой покой, друг дорогой, мы прожили недаром». И еще одно стихотворение из этого сборника. Удивительное свойство его стихов. Я представляю, что было в этом сердце, в этой душе, чтобы оно было выговорено так. Так, что в этих простых по форме строках мы воспринимаем вот эту золотую жилу сердечного движения. Вот так только могу сказать. Называется «Перекличка». «Убиенные подростки-подголоски поют в небесной тишине. К нам долетают отголоски казачьих песен в вышине. Ремнем могучим опоясан казачий стан, и старики им отвечают низким басом: мы казаки, мы казаки». Я уже говорила о том, что вот в настоящем таланте, если это талант действительно такой Богом данный, нет возраста. И в начале пути, в стихах 20-х годов, и в стихах последних лет его жизни одинаково совершенное владение формой. И при этом солнечная моцартовская интонация – и пушкинская легкость и простота. Уж меня простите за эти отсылки, но как-то принято так об этом говорить. И этого не очень много в русской поэзии, на самом деле. Вот никакого растекания по древу, все наполнено и согрето любовью и осознанием присутствия Божия в жизни человека, осознанием пути, по которому ведет Господь, сам Господь. Вот так, как в стихотворении «Пилигрим», которое написано еще в 1940 году, но это ему уже 41 год. «Мне сам Господь налил чернила и приказал стихи писать. Я славил все, что сердцу мило, я не боялся умирать. Любить и верить не боялся, и все настойчивый влюблялся в свое земное бытие. О, счастье верное мое! Равно мне дорог пир и тризна, весь Божий мир моя отчизна. Но просветленная любовь к земле досталась мне недаром. Господь разрушил отчий кров, испепелил мой край пожаром, увел на смерть отца и мать, не указав мне их могилы, заставил все перестрадать. И вот, мои проверя силы, сказал: иди сквозь гарь и дым, сквозь кровь, сквозь муки и страдания, навек бездомный пилигрим, в свои далекие скитания иди, мой верный раб, и пой о Божьей власти над тобой». Да, мы уже говорили о том, что мы вступаем в год столетия Октябрьского переворота. И именно в том времени, почему? В том времени, в трагедии гражданской войны, в том числе истоки того, что происходит с нами сейчас. И мне хотелось бы процитировать сейчас такой вот абзац из вступительной статьи к одному из сборников Николая Николаевича Туроверова. Я, к сожалению, не могу сказать, кто автор этой статьи, но вот я совершенно согласна. «Невосполнимые потери русского народа в начале XX века, в первую очередь, качественно невосполнимые, аукнулись нам по самому высшему счету. Не случайно мы стали свидетелями моральной деградации нашего населения, крайнего дефицита высокопатриотических личностей в армейской элите, способных на подвиг или на жертву во имя спасения Родины, не говоря уже о многочисленных партийных лидерах. И лидеры обмельчали, и элита, в кавычках, выродилась. Не для того ли весь прошлый век сталкивали враги России, самых сильных, самых смелых, самых мужественных русских между собой, чтобы пришли мы к нынешнему итогу?» Вот я думаю, что это тот страшный обман, в который были мы ввержены, которым соблазняемся еще и до сих пор, и вот который не был для Николая Николаевича Туроверова сокрыт, скажем так. И в финале мне бы очень хотелось, чтобы прозвучало стихотворение, которое я очень люблю, я его давно очень использовала в сборнике. Сборник называется «Семейный альбом» в своем в 2005 году. Потом исполняла его часто. Стихотворение «Сочельник» или «В степи» оно еще носит название. «Мороз крепчал, стоял такой мороз, что бронепоезд наш застыл над яром, где ждал нас враг, и бедный паровоз стоял в дыму и задыхался паром. Но и в селе, раскинутом в яру, никто не выходил из хат дымящих. Мороз пресек жестокую игру, как самодержец настоящий. Был лед и в пулеметных кожухах, но вот в душе как будто потеплело. Сочельник был, и снег лежал в степях, и не было ни красных, и ни белых».
Говоря об обмане, вы хотите сказать, что разделение на красных,
да,
и белых?
Да, вот это вот столкновение, вот тот раскол, та катастрофа, ему были ведомы организаторы и настоящие истоки этого раскола, и настоящие причины его. И вот это стихотворение, вот оно вот образно, точно, ясно, оно говорит: вот сочельник, мороз пресек жестокую игру, и не было ни красных, и ни белых, потому что сочельник рождественский праздновали и там, и там.
Но ведь объективно были те и другие.
Мы же с вами о чем сейчас говорим? О том, что мы для того, чтобы хоть что-то понять по-настоящему, вот не вступать в споры. Вчера мне рассказали о том, что это радио есть «Комсомольская правда», значит, и у них там вот такая вот замечательная передача, которая радиорубка. Так вот, чтобы вот нам не ввязываться снова в некую рубку, даже в радио, нам нужно перевести, все-таки вот попробовать посмотреть на это, но из иного слоя, с иной точки зрения, чуть-чуть повыше. Вот давайте мы почитаем стихи Николая Туроверова и постараемся пережить вот это сердечное сопряжение с тем его интуитивным, пророческим, поэтическим видением.
Людмила Владиславовна, а мне вот кажется, что это не братья, и им никогда не договориться, красным и белым, не договориться и не найти общего знаменателя никогда, потому что у них разное понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для одного плохо, чтобы пролилась слеза ребенка ради счастья человечества, а для другого это нормально. Вот как Каиафа в свое время сказал, что пусть один человек умрет за народ. Вот для этих людей нормально, чтобы кто-то умер на Колыме за то, чтобы был построен не прогресс, был прорыт Беломорканал, страна запустила спутник, полетел Гагарин, и ничего, что кто-то там на Колыме или в рудниках урановых умер, потому что, ну, просто так получилось, просто кто-то написал донос, просто лес рубит, а щепки летят. А для других людей это ненормально, и другие говорят, пусть не полетит спутник, пусть не пророется Беломорканал, пусть не будет Днепрогресса, пусть наша страна не будет великой и могучей сверхдержавой, но не погибнут невинные люди в урановых рудниках.
Но я-то убеждена, что и спутник бы полетел, и сверхдержавой бы она в любом случае стала, даже если бы не было никаких большевиков, то есть большевики тут совершенно никак не источник всех этих благ, о которых вы сейчас сказали. Но вот наша с вами передача называется «Свет русской поэзии». Я думаю, что все, что вы сейчас сказали, мы, в общем-то, об этом-то и говорили всю передачу, но только не, скажем, не в лоб, а так вот опосредованно, посредством символа, образа, в общем-то, к чему и призвана поэзия, это ее дело. А по поводу слезинки ребенка мы с вами, как люди, имеющие отношение все-таки какой-никакой к русской культуре, думаю, единомысленны, и большинство наших слушателей тоже. И я очень надеюсь на то, что эти страшные опыты, это вот накопление, все-таки оно приведет к некоему иному качеству восприятия, отношения и к нашему личному выбору. Вот это, наверное, самое главное. То, что нам сейчас представляют как популярная поп, так сказать, культура, говорят, вот народу нравятся вот такие замечательные песни, как «Обаятельные» или как «Упоительные» в России вечера, да, но это просто, я не знаю, ну, стыд головушки. Как говорит моя мама, еще одну песню вы мне цитировали, или я какую-то популярную сейчас, но их тьмы и тьмы. На самом деле. И вот в этом самом таком культурном пространстве, о котором нам пророчествовал Георгий Данелли о своем замечательном фильме «Кин-дза-дза», вот это вот то самое грядущее «ку», которое уже сейчас в действии, да, что можем мы ему противопоставить? Агитировать, объяснять невозможно. Вот нужно просто, чтобы звучала вот эта чистая нота поэзии Николая Туроверова, ясная, который воспринимает, слышит, мне кажется, любой русский человек, потому что, Бог дал вот человеку такой талант, ясной такой речи, которая откликается и цепляет, любое настоящее живое сердце.
Несколько лет назад в нашу студию приходил внучатый племянник архиепископа Иоанна Шаховского, он живет сейчас в Петербурге, очень интересный человек, из князей Шаховских, естественно, настоящий дворянин, дворянства у нас сейчас нет, я спросил у него, кто, по его мнению, сейчас является элитой. И вот он мне сказал одну такую страшную вещь, что, по его мнению, сейчас место элиты заняли как раз вот эти вот певцы и артисты, что они сейчас для народа элита, и на них равняются люди, а их жизни хотят читать и слышать. Ну, от себя добавлю, что на их концерты ходит огромное количество людей, их приглашают на корпоративы. Это успешные, богатые, известные люди. Ну, примерно как когда-то были дворяне.
Но это же подмена, мы же с вами это понимаем, что это подмена.
Ну, вот таково сейчас состояние современного человека. И вот это, на самом деле, ведь это же отсылка к самым таким простодушным свойствам человеческого естества, к стремлению узнать что-то такое вот интересненькое, что-то такое вот клубничку какую-то про соседа, рассказать кому-то другому об этом, да, то есть играть на каких-то свойствах, которые у нас лежат уже ниже, так сказать, нашего чрева и так далее. Труда тут не нужно никакого, ни душевного, ни духовного, тем более труда никакого. Какого не нужно. И, в общем, это вот и получается такое, что еще одно из таких русел, куда канализируется вот энергия человека современного. Поэтому, ну что, к сожалению, да, к сожалению, это так, но это ведь только внешний слой. Ведь когда по-настоящему, а ведь живя в России, может быть, это наше с вами и счастье, живя в России, невозможно совершенно погрузиться-то вот в это строительство Вавилона всяческого, да, в том числе вот этого информационного, участвовать в нем невозможно, потому что, ну уж слишком жизнь наша такова, что она все время нас оттуда выдергивает и заставляет хвататься за какие-то все-таки сильнейшие опоры. Вот. А сильнейшие опоры в чем у человека, живущего в России? Вот он вспоминает, ну, по крайней мере, скажем, о каких-то родных своих, да, ну, а вот бабушка верующая была, а вот там, да, вот мне вот говорили, что вот, чтобы вот там бизнес вот у меня рухнул, надо святителю Николаю свечку поставить. Вот могу вам сказать, например, у меня такая была ситуация, я иду на радио «Радонеж», прохожу вот в Климентовском переулке мимо храма Папы Климента, захожу туда, к иконе святителя Николая, заходит молодой человек. Ну, я стою так, благочестиво поставив свечечку и тихонечко там молюсь о том, чтобы вот хорошая у меня передача здесь вот записалась. А он идет такой поступью, такой высокий такой, видно, что вот он из современных таких удачливых, как тех, кто на плаву, вот тех, о ком вы сегодня как раз и говорили, да, вот сейчас только что сказали, удачливых таких, вот видно, бизнес там какой-то, там что-то такое, хорошо одет, вот он идет, так пострижен, какой-то парфюм, пахнет, все. Подходит он к иконе святителя Николая, и он просто рухнул на колени с таким звуком, с такими словами: «Николай чудотворец!» И дальше там какие-то слезы. Я не слышала, конечно, ничего. Это было так эмоционально наполнено, вот как он с грохотом упал на колени. «Николай чудотворец, ты одна надежда!» Вот такое вот ощущение. Вот и все, вот весь твой бизнес, и все твои рассчитываем жить, а вот как раз умрем. Все уже Александр Сергеевич нам сказал про русскую жизнь. И поэтому и обращается русский человек вдруг к псалтири, которую так-то брать просто страшно. А вот когда в тяжких обстоятельствах берешь ее, читать начинаешь, и вдруг вот эти строки, даже почти что непонятные, а вдруг они изменять начинают пространство в тебе и вне тебя, вдруг что-то начинает меняться. Ведь ну то же самое происходит при прикосновении к настоящей русской поэзии. Это ведь вам не упоительны в России вечера, которые, только рюмочку приняв, можно как-то что-то там ощутить, ну или там, не знаю. А настоящая русская поэзия, она и есть настоящая опора, потому что она вся выросла из вот этой вот, из веры, из глубочайшей веры. Николай Николаевич Туроверов ушел из жизни в Париже в 1972 году и похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется. Там сердце девичье забьется с мостом. Я хочу не для меня. Там сердце девичье сады в долине роща расцветает, там и сад.
Людмила Владиславовна, большое вам спасибо за то, что вы приходите к нам на Радонеж и рассказываете о таких поэтах. Я слышал эту фамилию и слышал стихотворение, которое вы прочитали в начале этой программы. На этом мое знакомство с Николаем Туроверовым ограничилось. Я очень рад, если наши слушатели тоже откроют для себя этого поэта, и надеюсь, это будет не последний поэт русской эмиграции, о котором мы будем говорить. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Радио Радонеж была поэт, член Союза писателей, автор-исполнитель песен Людмила Владиславовна Коннова и редактор Илья Сергеев. Мы говорили сегодня в цикле передач «Свет русской поэзии» о поэте-эмигранте Николае Николаевиче Туроверове.
Всего доброго, до свидания. Я надеюсь, что мы еще встретимся в этом прекрасном цикле «Свет русской поэзии».
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Марии, Александра, Василия, Владимира, Лидии, Стефана, Таисии, Павла, Марии, Лидии, Александра, Федора, Александры, Анны, Ирины, Вадима, Александра, Георгия, Марии, Федора, Пелагеи, Владимира, новопредставленного Иоанна, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Анисии, Михаила, Тамары, Марии, Валентина, Георгия, Косьмы, Владимира, Марии, Ирины, протоиерея Симеона, Якова, протоиерея Александра, протоиерея Иосифа, Кирилла, Павла, Федора, Александры, Анны, Николая, Клавдии, иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима, протоиерея Вячеслава, протоиерея Олега, Анны, воина Гавриила, Леонида, Александра, Бориса, Татьяны, Николая, Марии, Сергия, Александра, Федора, Александры, Анны, Ирины, Германа, Владимира, Нины, Дмитрия, воина Ильи, воина Константина, Сергия, Владимира, Ники, Екатерины, Романа, Максима, протоиерея Аркадия, иеромонаха Павла, Маргариты, Николая. Вечная память.